Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 250-й раз. И мы в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Мы видели чудо или знамение, окормление 5000 человек, даже 5000 с лишним человек, 5 хлебами и 2 рыбами. И мы остановились в прошлый раз на самом трудном, на том, что даже ученикам Иисуса Христа оказалось нелегко принять, потому что Иисус готовит их к хлебопреломлению, к вечере Господней, к Евхаристии. И сегодня в христианской церкви существуют разные подходы к пониманию Евхаристии. Я думаю, что мы с вами к этому еще вернемся, когда дойдем до послания апостола Павла. Пока же я напомню стихи, на которых мы с вами остановились. 6 глава, 49 стих Евангелия от Иоанна. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И иудеи действительно перестают его понимать. Они не знают, о чем он говорит, 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?» И на самом деле этот вопрос остается актуальным для некоторых, по крайней мере, из нас и сегодня. Потому что вот эта тема, что происходит с хлебом, что происходит с вином в хлебопреломлении, это одна из, к сожалению, разделяющих тем христианского мира. Давайте посмотрим, что говорит сам Христос. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто он повторяет одни и те же слова. Он ходит как бы вокруг. Его мысль развивается снова и снова, потому что легко упустить, легко не понять то, о чем он говорит. Я выражу здесь позицию, которой придерживаюсь сам, и многие христиане этой позиции придерживаются. Когда мы с вами говорим о хлебопреломлении, мы понимаем, что участие в вечере Господней, участие в Евхаристии, принятие хлеба и чаши имеет особое духовное значение. Готовясь к хлебопреломлению и читая слова о хлебопреломлении, я делаю акцент на слове «есть». Это есть тело мое, это есть кровь моя. То есть хлеб для меня, в моем понимании, я понимаю, что сейчас хожу по очень тонкому льду, но я выражу это понимание, оно важно. Хлеб всегда остается хлебом, а вино всегда остается вином. Никакого преосуществления в момент хлебопреломления, вечери Господней, не существует. И мы не получаем тело Христово, проходя через какой-то особый ритуал. Потому что, конечно, это не ритуал просто. Дело в том, что через участие в хлебопреломлении мы получаем особое Божье благословение. Как сказал один хороший проповедник, «Хлеб в устах, Христос в сердце». Христос служит нам эту духовную вечерю Господню, и мы получаем реальное благословение через Его присутствие. Еще раз. Я знаю, что разные христиане понимают тонкости, связанные с хлебопреломлением, по-разному. И та церковь, в которую вы ходите, может иметь определенное учение на эту тему. Я ни в коем случае не хочу спорить с тем учением, которое вам преподает пастор, батюшка, служитель, кто угодно. Если это возрожденный человек, и вы возрожденный человек, Господь сам разберется и с ним, и с вами, и со мной. Я просто говорю о том, что происходит здесь, что происходит вот в этом фрагменте. Иисус напоминает своим слушателям о хлебе, который сходил с небес. Когда мы говорим о Ветхом Завете, о манне, которую Бог дал с небес, разделение на дающего и даваемое было совершенно четким. Есть Бог, который дает эту манну, и есть сама манна, сам хлеб. И принимая этот хлеб, когда люди вот едят этот хлеб, они воздают благодарность, воздают хвалу тому, кто этот хлеб, эту манну дает, то есть Богу. Иисус же меняет акцент. Уже нет разделения между дающим и даваемым. Иисус отдает нам самого себя. Бог Отец посылает своего Сына на смерть за наши грехи. И таким образом Он сам становится хлебом. И вот в память о том, что произошло, в память о том, что сделал Бог, Иисус установил это таинство, эту вечерю Господню, в которой христиане объединяются. И принимая хлеб, и принимая чашу, мы с вами открываем путь для Божьих благословений в нашей жизни. Давайте вернемся к библейскому тексту. 59 стих. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать?» Когда здесь сказано «многие из учеников», конечно, не имеются в виду 12 апостолов, имеется в виду более широкая группа людей. Вы помните, что было 12, среди них было трое самых близких к Иисусу. Но кроме 12, с другой стороны, было еще 70, более широкая группа. А дальше и еще более широкая группа. И вот мы узнаем о реакции этих более широких групп учеников. Они не поняли, они не приняли. Им эти слова показались странными. Кстати, я думаю, что их реакция во многом может помочь и нам. Они говорят: это странно. Мы порою тоже слышим подобные высказывания, а кто-то, может быть, и говорил подобные вещи. Как это так? Как это можно принять? Ну, действительно, задумайтесь, пожалуйста, о его словах, просто в их первоначальном значении. Есть плоть и пить кровь. Не случайно христиан, ранних христиан, их противники, обвиняли не в чем-нибудь, а в каннибализме. И таким защитникам христианской веры, как Иринею Леонскому, приходилось объяснять позицию христиан и зачастую опровергать самые нелепые слухи, которые вокруг христиан складывались. 61 стих. «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. ученики говорили, что за странные слова. Иисус отвечает: слова, которые я вам говорю, это дух и жизнь. Опять-таки, все невероятно современно. Люди, отвергающие Бога, говорят, что за странные слова. Люди верующие напоминают, эти слова – суть дух и жизнь. Если человек подходит к ним просто по плоти, ну, обычным своим мирским разумом, то действительно они могут показаться странными. Знаете как? В одну и ту же церковь пришли два человека. Один увидел в ней преображенные лица, просветленные, одухотворенные, ощутил любовь, услышал искреннее, настоящее, подлинное пение. Другой обратил внимание на грязь на полу, заросшие щетиной лица некоторых из прихожан церкви и на не совсем приятный запах в туалете. Понимаете, они видели одно и то же, но реакция диаметрально противоположная. Проповедь, одна и та же проповедь, два человека слушают эту проповедь, и один находит в ней поддержку, ободрение, Слово Божие, и говорит: Господь ответил на мои вопросы. Бог помог мне разобраться в том, что для меня по-настоящему важно. Другой услышал, что проповедник неправильно произносит звук «г», а также делает ошибки в ударении в некоторых словах. Одна и та же проповедь, два совершенно разных восприятия. Именно об этом и говорит Иисус. Вам это кажется странным, но странно оно только пока вы смотрите по плоти. Еще одна вещь. Иисус говорит о хлебе и вине. Вино в то время было обычно сладким. Плохое, горькое вино пили только представители низших сословий. Так вот, Иисус понес на себе горечь для того, чтобы дать нам сладость. Он пил перебродившее вино, вот этот уксус, который подавали ему солдаты, для того, чтобы дать нам лучшее вино, которое он только может дать. В конце пира, в конце служения, он взял на себя вино худшее. В начале пира, в начале служения, он предложил лучшее вино людям. Я возвращаюсь ко второй главе Евангелия от Иоанна. Помните распорядителя пира? И распорядитель мыслит двумя категориями – начало пира и конец. Для него пир ограничивался только той свадебной церемонией. Вот и упрекает он жениха за то, что хорошее вино тот сберег до конца. Но оказывается, пришел подлинный жених. Оказывается, пришел подлинный властитель. И вот, совершая свое первое чудо, он в начале пира дает людям лучшее вино для того, чтобы в конце пира, в конце своего земного служения, худшее вино выпить самому. И здесь, в 6 главе Евангелия от Иоанна, он начинает говорить о том, что со временем станет вечерей Господней. Дальше, в 7 главе, он будет говорить о воде. В 8 главе он говорит о свете. Он раскрывается как Мессия, раскрывается многосторонне, многогранно. И вот, знаете, друзья, когда мы с вами открываем Божие Слово, когда мы с вами задумываемся о том, что здесь на самом деле написано, вот тогда мы испытываем силу, которую дает Божье Слово. Мы начинаем понимать, как разворачивается этот великий замысел, замысел, автором которого является сам Бог. 64 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Но есть из вас некоторые неверующие, — говорит он, — ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его». И опять эта великая тайна, на которую мы в прошлый раз уже указывали. Неверующие находились среди учеников. И вот Иисус в то время не отделяет зерна от плевелов. Он дает и тому, и другому возможность расти. Это удивительная история, потому что нам хочется все побыстрее разделить и как можно скорее навести порядок. И Иисус так не поступает. 65 стих. «И сказал, для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Это опять к вопросу, который мы уже с вами поднимали. Это вопрос о предопределении. С одной стороны, то, что мы читаем сейчас, «никто не может прийти ко мне, если не будет дано от Отца моего». С другой стороны, слова Иисуса, когда тот говорит, что «приходящего ко мне не изгоню вон». Вот и то, и другое. И не нам с вами решать, кому Бог Отец дал возможность прийти. Не нам с вами делить мир на избранных и неизбранных. Ну, хотя бы потому, что это разделение будет только в нашей голове. Мы не знаем, какое оно у Бога. Но я думаю, что в данном случае слова Иисуса Христа чрезвычайно важны. Он знает, что для многих из людей, которые ходили за ним, этот ропот будет началом отпадения. Он слышит ропот, он видит ропот, он знает души людей, знает, что у человека внутри. И 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Вот то, о чем говорит Иисус. Он понимает, что когда он предлагал хлеб и рыбу, люди шли за ним. Но потом наступил момент выбора, и люди перестают ходить за Иисусом. Знаете, в христианском благовестии, в том, как мы возвещаем Евангелие людям, есть ровно тот же момент.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Многие начинают общаться с христианами, потому что мы их чем-то привлекаем. Мы можем дать им то, что им надо. То, что нигде больше они не получат. Многие начинают общаться с христианами, потому что видят, что в христианах есть что-то особенное. Они отличаются от других людей. И на протяжении какого-то времени идет замечательное, живое, искреннее общение. Но рано или поздно наступает момент выбора. Мы должны сказать людям: вот смотри, вот Божий путь. Ты готов идти этим путем? Вот кто такой для нас, христиан, Иисус. Ты готов принять решение и пойти за ним? И вот тогда человек встает перед выбором. И зачастую именно в этот момент, в момент выбора, многие отворачиваются, но надо понимать, что отворачиваются-то они не от нас. Все гораздо хуже и гораздо серьезнее. Отворачиваются они от Иисуса Христа. И порой возникает искушение затягивать с этим, как-то вот по возможности оттягивать этот момент выбора, ну, чтобы не разочаровать никого. Но этот момент выбора должен быть, и оттягивать его нельзя. Потому что пока мы не поставили человека перед выбором, пока вот этого не произошло, мы не возвестили ему Евангелие. Перестанем с кем-то общаться? Да. Отойдет кто-то от нас? Да. И это было бы очень плохо, если бы наша задача заключалась просто в том, что привлекать к себе. Но задача-то наша не в этом. 65 стих. Иисус говорит и сказал: «Для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников, читаем мы, отошли от него и уже не ходили с ним. И вот Иисус обращается в 67 стихе с весьма пронзительным таким вопросом к своим ученикам. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Интересно, что такая возможность у них была. Иисус задает вопрос для того, чтобы проверить их. 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Я задам вам, друзья, сейчас несколько неприятный вопрос. К кому вы идете, когда вам нужна духовная поддержка? К кому вы идете, когда вам просто нужна поддержка? Неверующий человек может оказать просто поддержку. Он может, например, поговорить с вами о какой-то жизненной ситуации. Может, если вы близкие друзья, дать вам денег. Возможно, даже и не взаймы, а просто так дать. Может, ну, хоть сколько-то выслушать вас. Но тут наступает некое ограничение. Есть вещи, которые неверующий человек, невозрожденный человек не может сделать. И дальше есть вещи, которых человек в принципе не может сделать, вот каким бы он ни был. Возрожденный, невозрожденный, верующий, неверующий. В данном случае это совершенно не важно. Просто вещи, которых не может человек сделать. Я знаю людей, которые разочаровывались в других людях, хотя на самом деле виноваты в этом были сами. Ну, потому что они начинали искать поддержку, искать одобрение у людей, искать помощь у людей в тех ситуациях, когда люди в принципе не могли помочь. Так вот, до учеников дошло. «Куда нам идти?» говорит Петр, тот самый, который всегда все говорит первый. «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни». Помните вот этот эпизод, который был буквально несколько стихов назад? Иисус начинает говорить слова, которые многие не понимают и считают странными. Иисус говорит о том, что эти слова, слова Духа Святого, слова Духа, духовные слова. И Петр это услышал. Петр это понял. Он признает, что Иисус – это единственный, кто имеет слова жизни вечной. 69 стих. «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». И ответ. И Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Это говорил он о Иуде Симонове Искариоте. «Ибо тот хотел предать его, будучи один из 12». Вот тут продолжается ровно та же тайна, та неясность, на которую мы с вами уже обращали внимание. Иуда был одним из избранных, но Иисус в тот момент уже знает. Я думаю, никто из слушателей, тот же Петр, например, не понял, о чем идет речь. Но Иисус очень четко говорит про Иуду. Кстати, я уверен, что именно Иуда есть одна из величайших тайн Евангелия. Знаете, я хочу предложить вам такой небольшой пример, который поможет вам понять, почему лучше, да не просто лучше, а гораздо осмысленнее исследовать истину, чем отклонение от истины. Да, я знаю людей, которые профессионально исследуют секты, культы и прочие организации. И порой это действительно нужно. Нужно знать, как отвечать на возражения самых разных людей. Так что исследовать это тоже надо. Но вот такой пример. У меня есть две палки. Одна абсолютно прямая. Ну, скажем, это линейка или измерительный метр. Другая кривая. Если я буду исследовать прямую палку, то она ведь уникальна. И поэтому исследование этой палки поможет мне разобраться с любой другой линейкой, с любой другой прямой палкой. А теперь внимание, насколько мне поможет исследование кривой изогнутой палки? Представьте себе, что я возьму другую палку, про которую тоже известно, что она кривая. Но ведь она не будет идентична первой. Все мои знания о кривизне одной палки оказываются совершенно неприменимыми к другой, потому что кривизна у нее другая. И единственное, что я смогу сказать, это вот эта палка отличается от прямой вот в этих и этих и этих параметрах. Можно заниматься всю жизнь исследованием ересей и так и не разобраться с подлинным, с истинным учением. И дело-то в том, что каждая ересь имеет свою еретичность. Да, изучать их надо, но только после того и в контексте того, когда мы изучаем прямое, настоящее. Но переходим к 7 главе Евангелия от Иоанна, 1 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Это уже мы приближаемся, на самом деле довольно быстро приближаемся к завершению. Да, вот противостояние Иисусу в Галилее было уже очень и очень серьезным. На самом деле, я думаю, что между 6 и 7 главами Евангелия от Иоанна прошло, по крайней мере, полгода. И между 7 главой Евангелия от Иоанна и крестной смертью Иисуса Христа тоже полгода. 2 стих. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему». Братья — это дети Марии. Вы помните, что у Марии были и другие дети. «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Братья дают хороший совет по человеческим меркам. Они продолжают: «Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Братья оказываются здесь такими консультантами по пиару. Но смысл всего этого объясняется в 5 стихе. «Ибо и братья его не веровали в него». Друзья, ни нам с вами, ни уж тем более Христу, не нужен человеческий пиар. Христос действовал по Божьему календарю, по Божьему расписанию, и оно не могло нарушиться. Нам же с вами не пиар нужен, а водительство нашего Бога и верность Ему. Мы прервемся на этом, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.